Евангелие от Луки, 17 глава, с 5 стиха по 19. «И сказали апостолы Господу, умножь нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру, зерно горчишное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего и пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее садись за стол, напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и, припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что и исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. Слово Божие – это что-то абсолютно уникальное и удивительное. Мы читаем его, если мы внимательны, если мы открыты, если с молитвой мы читаем и многократно перечитываем Слово Божие, мы становимся свидетелями того, насколько Слово Божие многогранно и удивительно по своей широте и по своей глубине. Правда, бывает так, что люди привыкли смотреть на Писание под каким-то одним углом и, может быть, не замечать чего-то важного, что лежит почти на поверхности, но что не видно как бы с того угла зрения, с которого смотрит человек. Вот что мы видим в Слове Божьем, я имею в виду мы, баптисты. Мы приучены, кстати, это очень хорошая привычка, видеть в Писании прежде всего буквальный смысл. Но иногда это нас подводит, потому что в Писании есть такие тексты, которые изначально не были написаны для того, чтобы их понимали буквально. А еще, что происходит подчас с нами, это то, что мы, опять же, наученные видеть определенным образом, воспринимаем одни тексты Писания изолированно от других текстов Писания. Знаете, есть такой подход к изучению Писания, вот ты берешь какой-то отрывок и выжимаешь, и выжимаешь, и выжимаешь весь смысл, который... И хорошо получается, но при этом не видишь связи с другими отрывками на ту же тему. И уж совсем сложно нам бывает, когда мы должны бы увидеть связи между различными темами Священного Писания. Вот так получилось последний такой... Нету. Не последний, предпоследний курс, который я преподавал в Московской богословской семинарии, вот как раз на фоне наших трагических событий в нашей семье был курс первого послания Иоанна Богослова. Это очень интересное послание. В каком смысле? Вот там увязано несколько важных тем: веры, любви и святости в неразрывное целое. Вот читая Евангелие от, то есть, простите, первое послание Иоанна Богослова, невозможно размышлять о вере в отрыве от любви, в любви в отрыве от святости, или о вере в отрыве от святости. Но на самом деле нужно понимать, что в нашей с вами, и в Слове Божьем, и в нашей с вами духовной жизни, на которую свет проливает Дух Святой через Слово Божие, все взаимосвязано. Почему современная медицина, высокотехнологичная подчас, бывает бессильно справиться с проблемами конкретного человека? Не то, что всегда, но и нередко. Потому что, как заметил один явно неглупый человек, в современной медицине свойственно лечить не больного, а болезнь. И вот дальше что получается? Когда какой-то специалист лечит какую-то болезнь, он решает конкретную проблему или вот то, о чем мы сегодня молились, да, применительно к Галине Леонидовне, там какой-то специалист может назначать препараты, не думая о том, что они могут повредить другим органам, спровоцировать другие заболевания. Вот мы часто такие же плохие лекари для себя в том, что касается духовной жизни нашей. Даже когда мы хорошего хотим. Вот сегодня праздник жатвы. Я сосредоточусь на том, что праздник жатвы – это день благодарения. Сегодня я вот на благодарности Господу, да, хочу сосредоточить наше внимание. И вот хорошая тема, правда, и все мы знаем первое послание Фессалоникийцам. Ну, в курсе, все читаем, из кафедры говорится об этом, да? И я сейчас вам напомню. 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Я не знаю, насколько серьезно каждый из вас пытался жить по этому правилу. Но я думаю, что когда мы пытаемся это делать, как, наверное, покажет опыт многих и многих, это не так легко. Благодарить за то, что нам нравится, получается легко. Но ведь когда речь идет у апостола Павла «за все благодарите», сюда явно включается не только то, что нам нравится, а и то, что с нашей человеческой позиции кажется нам проблемой. А так часто случается, кстати. Бог-то он добрый, Бог-то он благой, Бог-то он любящий. Он вообще-то с нами никогда ничего плохого не делает. Но с нашей субъективной позиции, деточки, потише, пожалуйста. А лучше замолчите, это будет правильно. Это я к своим обращаюсь, детям, а не к чужим. Значит, вот когда мы вот о чем я хотел пример привести, библейский, из 12 главы послания к евреям. Здесь, между прочим, есть такое очень интересное и очень точное замечание о том, что с нами часто происходит. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности». Вот в данном отрывке Речь идет о том, чего, по мнению многих современных богословов и христианских мыслителей, вообще не бывает. Речь идет о Божьих наказаниях. Вы знаете, сейчас много чего сказано и написано на ту тему, что Бог никогда никого не наказывает. Да наказывал и наказывает. Но когда он наказывает, нам это кажется чем? Радостью? Да нет, печалью, конечно. Нам это радуется. Нам это кажется печалью, но через это-то Бог достигает плода праведности в нашей жизни, в итоге. Так что это благо, но нам субъективно изнутри ситуации кажется, что это плохо, что это нехорошо. Да? Это касается не только Божьих наказаний прямых, вообще нам часто кажется, да, мы мыслим довольно плохо. Довольно просто. Здоровье – это хорошо, болезнь – это плохо, достаток – это хорошо, недостаток денег – это плохо. Мы же очень простой жизненной парадигме-то, в общем, мыслим обычно, да? А на самом деле духовная реальность-то, если смотреть на ситуацию со стороны Бога, который вникает во все наши дела и во все обстоятельства нашей жизни – о чем писал псалмопевец. Если смотреть со стороны Бога, то все, что Он нам посылает, есть благо. Понимаем мы это, не понимаем, способны мы это вместить или не способны, но это проблема нашей ограниченности и нашей греховности. Но если смотреть со стороны Бога, Он никогда детям своим ничего плохого, объективно плохого не посылает. Он любящий Бог. Но как трудно посмотреть со стороны Бога, когда мне тяжело, когда у меня болит, когда у меня что-то отняли, когда со мной поступают несправедливо, когда об меня вытирают ноги, когда мне хочется купить колбаски, а я едва наскребаю на хлеб, как же тяжело посмотреть с Божьей стороны на эту ситуацию и сказать: «Господи, благодарю Тебя». Но ведь именно этого от нас Бог и ждет, поэтому за все благодарите, говорит Он нам устами апостола Павла. Именно этого от нас ждет Господь. А почему это у нас все-таки не получается или часто не получается? Давайте попытаемся разобраться, и вот для этого нам необходимо... Я не случайно сейчас прочитал больше текста, чем я читал перед молитвой Господней, да? Потому что мне важно, чтобы мы сейчас порассуждали не только над эпизодом конечным, да? Но я имею в виду конечным, последним из того отрывка, который я прочитал. Но поразмышляли и над тем, что... Христос говорит выше, потому что вот важно сопоставлять, важно понимать, как одни библейские темы связаны с другими. Не с точки зрения того, чтобы быть умным, а с точки зрения того, чтобы вести себя духовно грамотно со своей собственной духовной жизнью. Вот что важно. Итак, смотрите. Апостолы говорят Господу: умножь в нас веру. Вера – интересное слово, причем не только на русском языке. Вера на многих языках – понятие, на любом языке его напиши, произнеси, оно будет, она может выглядеть каким-то понятием не совсем определенным. Ну как во всех случаях, когда мы пытаемся определить что-то, выходящее за пределы предметного мира предметов и явлений. Вот понятно, что стол – это стол, стул – это стул, дом – это дом. Всем понятно. А вот если взять такое понятие непредметное, да, то есть нематериальное, как любовь. И вот 10 человек спроси, у всех будет свое понимание любви. Вот с верой примерно то же самое. Мы, верующие люди, произносим слово «вера», но, уверяю вас, каждый из нас понимает это немножко по-своему. Вот исходя из какого-то своего даже не знания, а тут даже ощущения часто играют основную роль. Вот как я ощущаю это понятие. Вот апостолы со своим каким-то пониманием веры задали Господу этот вопрос, вернее, поставили перед Господом такую задачу стратегическую: умножь в нас веру. А Господь-то им ответил из своего понимания: если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице: сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. По сути дела, что говорит Господь? Так вот, если что он хотел донести? Он до них хотел донести: подумайте, вы говорите, что у вас нужно веру умножить, а у вас она вообще-то есть, хоть с горчичное зерно. Вот это не вера не в смысле того: Господи, мы в тебя верим, да? А та вера, которая практическую направленность имеет, которая Христа больше всего интересует, да? Та вера, которая позволяет менять жизнь. Не обязательно горы двигать буквально, но вообще вера настоящая, она действительно движет горами, она превращает неверующих в верующих, неразрешимые ситуации в разрешимые по молитве веры, если это действительно молитва веры, если это действительно так. И вот Иисус говорит, по сути дела дает понять, что их понимание о вере, вероятно, не совсем правильное или, во всяком случае, не совсем точное. Я не знаю, что просили конкретно, что имели в виду ученики, когда Христа просили умножить в них веру. Но вполне очевидно, что имел в виду Христос, когда Он им отвечал. Потому что верить означает способность доверять Богу свою жизнь и быть открытым для реального вмешательства Бога в твою жизнь. Не размышлять о том, как ты сильно веришь, а верить в то, что Бог может реально изменить тебя, обстоятельства, близких, дальних. Вот в таком понимании вера – это действительно огромная сила. Причем, хотя это понятие духовное, но действует она в плоскости того, в том числе и того материального мира, в котором мы сейчас живем с вами. И вот как бы объяснив ученикам, опять же, насколько они могли вместить тогда, это другой вопрос, но объяснив ученикам, что такое вера, да, что это очень практическая вещь, имеющая прямое отношение к повседневности, к жизни, а не теоретическая какая-то, оторванная от повседневности. Дальше мы здесь видим, как Иисус рассказывает им историю о рабе, пашущем рабе, или пасущим, о рабе, присущем с работы вечером в дом своего хозяина. Вот здесь Иисус указывает на одну очень важную вещь, опять же, которая имеет отношение к тому, кто является настоящим верующим человеком, таким верующим человеком, на которого Бог смотрит положительно, то он его уподобляет вот этому рабу, который, отработав свой день, дальше приходит домой и еще вынужден прислуживать господину своему за ужином, да мало того, еще и делает это без всякой надежды особо получить благодарность со стороны своего господина, которому он служит. Ну, перед нами мрачная картина, как бы сказали в советское время, мрачная картина рабовладельческого строя, да? Что-то вроде этого сказали бы в советские времена. Но Иисус из этой зарисовки, тогда очень жизненной и реальной, он делает вполне конкретный и универсальный духовный вывод. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Вообще, вот этот раб, который здесь описан, это, конечно, фигура идеальная. В каком смысле? Я имею в виду раб в смысле верующего человека, да, который здесь представлен. Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Знаете, я про себя такого сказать не могу, думаю, вы тоже, что мы сделали все, что должны были сделать. Я таких идеальных верующих не видел. И уж, конечно, себя к ним не причисляю, да? Но вот представьте себе, если бы мы были самыми идеальными, разидеальными верующими, идеальнее некуда просто, если бы мы исполняли все заповеди, совершали все, что нам Бог говорит, всякое служение, всякое благовестие, всякую помощь ближнему, вот идеальными были, и в таком случае, даже в таком случае, Бог бы ожидал от нас, чтобы мы сказали вот это: мы, рабы, ничего не стоящие. Иисус выступает для нас в роли Господа, Спасителя, Искупителя, Пророка, но еще и учителя, и нравственного, и духовно-нравственного примера, конечно, тоже. И почему полезно читать Библию вообще и четыре Евангелия в частности? Потому что у нас есть возможность учиться у Иисуса. А это важно, потому что, как написано в первом послании Иоанна Богослова, мы должны поступать так, как он поступал, да? Должны. Так вот, чему же мы можем поучиться у Иисуса? Вы знаете, список может быть очень длинным, чему мы можем поучиться у Иисуса. Я даже не буду сейчас пытаться дать исчерпывающий ответ на этот вопрос, чему мы можем поучиться у Иисуса. Но я хочу обратить внимание на то, на что обращал внимание сам Спаситель. Евангелие от Матфея, 11 глава. Иисус говорит, 29 стих, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, чему? Ибо я кроток и смирен сердцем». Вот самая главная наука, ключевая наука. Потому что Бог всегда гордым противится и только смиренным дает благодать. А что такое смиренный человек? А это смиренный человек – это вот есть тот самый раб, который, каким бы он не был хорошим в Божьих глазах, хотя мы такими, в общем, близко не являемся, но каким бы он ни был идеальным, он все равно помнит только одно: я раб, ничего не стоящий. Смирение всегда касается прежде всего меня самого, моей самооценки. Это не значит, что у нас должна быть заниженная самооценка. Да, я сейчас не про психологию говорю, а я сейчас говорю про то, как мы должны на себя смотреть с духовной точки зрения. С духовной точки зрения мы должны понимать, что все, что во мне есть хорошее, все благое, как написано в послании Иакова, это что-то, это дар Божий, это то, что я получил. Это все свыше нисходит. Все плохое от меня, все хорошее во мне, это не мое. Вот поэтому-то я раб, ничего не стоящий, потому что все хорошее во мне, это не мое. Это то, что я получил. Все плохое от меня, а все хорошее. Поэтому мне в принципе нечем хвалиться. Мне нечего себе приписать, потому что это не мое. Вот все хорошее во мне не мое. Все хорошее в вас не ваше. И вот когда человек смирен, то он, соответственно, и кроток. В каком смысле? Он не мстит, он не отвечает злом за зло. Он может быть твердым, иногда он может быть по необходимости жестким, как Иоанн Креститель бывал. Но при всем при том, все же ничего негативного в нем не должно быть. Есть большая разница, которую мы иногда не понимаем. Быть принципиальным, быть вынужденно жестким в каких-то ситуациях и быть мстительным или ненавидящим. Это разные вещи. И более всего это видно, наверное, в таком процессе, как семейное воспитание. Родители часто вынуждены быть строгими. У кого-то это получается хорошо, у кого-то, как у меня, сложно. Но мы к этому призваны, да? И от детей мы часто слышим: вы нас не любите. Нет, не то, что я это слышу часто от моих детей, но вообще дети говорят такие фразы. Они это говорят почему? Потому что мы их пытаемся дисциплинировать. Но мы же их на самом деле любим. Именно поэтому мы хотим, чтобы они знали слово, чтобы они хорошо учились и так далее, были послушными и так далее и тому подобное. В нормальном случае мы это должны делать не из эгоистических побуждений, да? И вот, возвращаясь вот к тому, о чем мы с вами непосредственно говорим, человек смиренный и кроткий, вот только он способен по-настоящему усваивать любую христианскую добродетель, начиная от базовой добродетели любви. Я, может быть, сейчас скажу такую резкую для кого-то вещь, но несмиренный человек любить по-настоящему не может. Показывать любовь, да, разыгрывать любовь, да, но по-настоящему любить нет. Потому что любовь подлинная всегда требует чего? Самоотречения, самоотдачи, самопожертвования. А для этого смирение нужно. И еще, чтобы быть любящим, нужна помощь Божья всегда. Потому что любящим быть тяжело. Одному человеку без помощи Бога это неподъемный труд. Ну а как несмиренный человек будет любить, если у него нет благодатной помощи Божией в этом? А благодатная помощь Божией не будет в полном объеме, потому что Бог гордым противится. Это все. Поэтому вот если мы свяжем эти вещи, мы обнаружим, что несмиренный человек и любить не может. И, кстати, углубляться в вере он тоже не может, потому что тоже нужна благодатная помощь для Господа. А гордый человек перекрывает себе этот канал в большей или в меньшей степени, в зависимости от степени гордости. И благодарным человек без смирения быть не может. Вот то, к чему мы сейчас с вами пришли. Потому что благодарить тяжело за все. Я говорю, благодарить за хорошее легко. Надо быть совсем ленивым христианином, чтобы не благодарить за то, что нам нравится. А вот благодарить за трудности, сложности, за горе, для этого нужно много Божьей помощи. Но откуда она будет, если мы своей гордостью мешаем Господу нас питать? И вот смотрите, теперь мы переходим с вами вот, собственно, к тому эпизоду, который за сегодняшнее служение мы с вами к нему обращались уже дважды, да? К этим 10 прокаженным, из которых один был не из народа израильского, да, один был самарянин. Знаете, я думаю, что очень важно понять, что очень многое здесь указывает на то, что это имеет отношение к тому, что здесь говорили. Ну, по крайней мере, вот что. Если не многое, то кое-что указывает. Не просто потому, что разговор о рабе и вот этот стоит у Луки рядом, да, и этот эпизод. А тут есть и смысловая связь тоже. Вот смотрите, 10 прокаженных. Как вы помните, баптисты – люди грамотные, иудеи с самарянами не сообщались. По какой-то причине этот несчастный, страдающий такой страшной и сейчас-то с трудом лечащийся, а в древности абсолютно неизлечимой болезнью проказы, есть только не Божье чудо или не особый Божий промысел, да? Он оказался в компании иудеев. Ну, своих товарищей по несчастью. Но вот вы подумайте, при отношениях иудеев и самарян очень-очень сильно можно сомневаться в том, что в этой компании вот этих прокаженных этому самарянину было так уж сладко, что его там никто не обижал, что ему там никто не указывал на его место. А все-таки в иудейском обществе отношение к самарянам было в массе очень презрительное. Но жизнь заставила. Вот по какой-то причине он не нашел, видимо, в качестве компаньонов людей, страдающих его же болезнью среди самарян, и вынужден был прибиться к этой группе прокаженных иудеев. Это само по себе шаг смирения, да? Понимая, что даже находясь в таком состоянии прокаженном, иудеи наверняка считали, как они вообще считали часто, самарян людьми второго сорта. Если бы этот самарянин был бы гордый, да, он бы лучше, наверное, бы остался один, страдал бы там один, но не присоединился к этой группе. А он присоединился. Знаете, в любом сообществе, абсолютно любом, возникает какая-то иерархия. Не обязательно на бумаге прописанная, да, но все равно. И явно в этой группе ему было уготовано самое последнее место после всех. А что мы знаем про иудеев? Не про всех, но про очень многих. Помните, сколько мучился с этим народом Иоанн Креститель? Иногда просто чуть ли не вытрясая из них хоть какое-то покаяние, с достойными плодами. Ну, не в физическом смысле, конечно, в моральном он пытался на них воздействовать. Да, это народ был гордый. Почему пришел к своим, свои не приняли? Потому что эти свои находились под руководством фарисейских учителей, которые были настолько горды, среди прочего, что не могли просто из-за гордости, в том числе, не в последнюю очередь, из-за гордости увидеть в Иисусе Мессию. Поэтому на самом деле нет ничего удивительного в том, что именно самарянин возвратился благодарить. Это человек, который был смирен Богом до такой степени, что он был и больной, и вынужден был пристать к иноплеменникам. И вот этот человек со смиренным сердцем смог и возблагодарить Господа. И если мы посмотрим на нашу жизнь, понимаете, вот если бы мы смотрели на себя как на раба ничего не стоящего, мы бы всегда могли благодарить Бога. Решили нас премии на работе, вытерли о нас ноги, не дали должность, что там еще, уменьшили зарплату. Да, Господи, слава Богу, ты меня смиряешь, ты учишь меня смирению, значит, ты приготовил мне что-то другое, лучшее благо. А вот если я чего-то стою, то как они могли меня, такого ценного специалиста, меня, человека такой широкой души, меня, человека такой огромной любви, так со мной поступить? Я ж такой любящий, я ж такой нужный, я ж всех обнимаю, а они со мной вот так. И вроде бы справедливо, но по сути-то за этим что стоит? Я такой хороший, я очень даже стоящий. Со мной вот так. Знаете, к сожалению, глубокому, мы сейчас утрачиваем вот эту способность относиться к смирению как к норме жизни. Даже внутри церкви. Лет, наверное, 30 или 40 тому назад в одной из наших церквей произошла трагическая, в общем, история. От одного брата ушла жена. Это было довольно далеко от Москвы. И от Смоленска тоже не близко. Ну, неважно, где это было, я специально не хочу называть ни имени, ни местности. Поэтому не ищите намеков. Это история не про кого-то, кто вам известен, и тем более не про меня. Вот такая была история. Ну, церковь была очень консервативная, очень правильная. Мы, баптисты, умеем быть правильными. Вернее так, умели быть правильными. Сейчас у нас другой крен к беспорядкам. Больше мы склонны. А в советское время в церквях жили почти что по регламенту. В такой ситуации надо поступать так. В этой церкви служители, видимо, твердо придерживались той точки зрения. Это, кстати, до сих пор очень распространенная точка зрения, что если в семье разлад, значит, в равной степени виноваты оба. То, что эта позиция Библии не очень легко доказать, это не важно. Мы же стереотипами живем. Ну вот, в данной ситуации брат был, в общем, не виноват. Ну, получилось так. Но в церкви было, в церкви разводы тогда были делом редким, в те далекие времена. И служители решили просто, и церковь тоже, если развелись, надо отлучить двоих. Отлучили. Жену задело. Его просто потому, что положено. И вот здесь еще нужно сказать, что в те далекие времена, опять же, А церкви были несколько иными, чем сейчас. Как-то говорил с одним братом с юга, очень опытным служителем, тоже имя его не буду называть, и как-то мы начали немножко поплакались друг другу. Но у него очень большая церковь. Вот, он говорит, вот мы отлучаем человека за явный грех. И тут же после членского собрания, здесь же, в общем, не таясь, все начинают его жалеть. В те далекие советские времена такого не было. Человек отлученный становился изгоем в полном смысле этого слова. С ним никто не общался, не то что не приветствовал, с ним никто не общался, близко не подходил. Ну, такова была, таков был порядок. Он сел на заднюю лавку и просидел там довольно долго, без ропота. Потом в итоге жизнь наладилась, правда, на это очень много времени ушло. И получилось так, что спустя какое-то время в своей местности он стал одним из самых известных и уважаемых проповедников. Но перед этим он пронес этот крест, не обиделся на церковь, не ушел из церкви, не приставал к пресвитеру там каждый раз, когда вы меня восстановите, просто терпел и сидел на задней лавке. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, когда он говорил о там сложными отношениями, в том числе, видимо, имущественными между верующими, он сказал фразу, которая плохо помещается в наши мозги сегодня. Он говорил, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Мы сейчас не умеем оставаться обиженными. Мы не умеем оставаться обиженными. А ведь это, я не случайно об этом говорю, это важнейший признак смиренного сердца. Не обижаться, когда с тобой поступают несправедливо. На работе ли, в церкви ли. Где бы то ни было. Потому что когда это так, кстати, еще не факт, что это так. Мы-то всегда кажемся себе белыми, пушистыми, а другие к нам относятся плохо, а мы... Но допустим, что действительно я белый и пушистый, а со мной вот так. Не знаю, у каждого свой опыт жизни. У меня было в жизни немало таких эпизодов, когда с моей точки зрения со мной поступали очень несправедливо, причем не внешние люди, а братья. Поэтому я эту тему знаю не теоретически. Вот здесь я могу сказать, что такое быть непонятым, униженным, обиженным, причем в церковном контексте я знаю на своем опыте очень хорошо. Но знаете, что для меня лично является спасением в таких ситуациях, в которые и мне приходилось попадать, и многие другие люди попадают. Это строки из первого послания Петра, из второй главы. 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Вот знаете, перенесение несправедливых обид – это лучшая духовная школа. И за это надо благодарить, если вы попадаете в такую ситуацию. Михаил Вячеславович вас не понял, отчитал не за дело. Слава тебе, Господи! Я знаю, что я достоин гораздо большего. Как говорил один католический праведник 20 века, если вас несправедливо, он тоже говорил о церковных реалиях, если вас с вами несправедливо поступили, всегда говорить себе: за свои грехи я достоин гораздо худшего.
Не от того же, кто меня оскорбил.
Поэтому вот очень важно понимать, да, что когда мы действительно идем путем смирения, мы можем благодарить при любых обстоятельствах, чего Бог нас и просит. Когда мы понимаем, ну вот так вот, да, выкинули меня с хорошей работы, с хорошей должности, с хорошей зарплаты. Ну что, ну я раб ничего не стоящий, значит, я Богу где-то еще пригожусь, да? Вытерли об меня ноги в церкви. Не буду права качать, Господи. Значит, ты мне даешь урок смирения. Слава тебе, Господи. Благодарю тебя за эту церковь. Благодарю тебя за тех, кто мне такой урок преподает, может быть, болезненный, может быть, с человеческой точки зрения несправедливый. И так далее, да? Болезнь, скорбь. Господи, ты попустил. Мне тяжело. Я плачу. Ну, слава тебе, Господи. Я знаю, что ты Бог благой. Если ты мне попустил какую-то утрату, значит, так надо. Я же раб ничего не стоящий. Что мне? Ты можешь со мной делать, Господи, все что угодно. Я раб ничего не стоящий. И вот тогда, мы сможем всегда благодарить Господа и получить одобрение от Него, как получил этот самарянин. Слава Богу. Аминь.